В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» с Сухуми и Цхинвали 20.00 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Георгий Квирикашвили и его европейский визит в поисках туристов и инвестиций. В Южной Осетии официально объявлена дата выборов президента самопровозглашенной республики. Они пройдут 9 апреля этого года. Какова роль криминалитета в политической жизни Абхазии? И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама покидает Белый дом с рейтингом одобрения в 58%. Британия выйдет из европейского общего рынка, заявила Тереза Мэй. Подозреваемый в атаке на ночной клуб в Стамбуле признал свою вину. Рейтинг популярности президента США Барака Обамы, который покидает Белый дом, составляет 58%. Самых высоких показателей 78% рейтинг Обамы достигал после избрания в 2009 году. Самых низких 42% в 2014. Эти данные приводятся в исследовании Института общественного мнения Галуп. Автор опроса отмечает, что действующий президент США обошел своего предшественника Джорджа Буша-младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали лишь 40% граждан США. В то же время Дональд Трамп вступает в должность президента США с самым большим антирейтингом за время измерения этого показателя с 92 года. 55% американцев недовольны будущим американским лидером. Положительно о Трампе отзывается лишь 40% респондентов. В США активисты движения «За гражданские права» проводят неделю протестов против инаугурации избранного президента США. Митинги будут продолжаться до вступления Дональда Трампа в должность 20 января. Их участники выражают несогласие с будущей политикой Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах. Финальные условия выхода Британии из Европейского Союза должны быть одобрены британским парламентом. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне с речью, посвященной стратегии ее кабинета по вопросу о выходе страны из ЕС. По словам Мэй, Великобритания не может быть наполовину в ЕС, а наполовину вне его, и таким образом ассоциированное членство Британии в ЕС исключено. Премьер-министр подчеркнул, что страна должна взять под контроль иммиграционные потоки, в том числе и из стран ЕС. Таким образом, Великобритания намерена отказаться от европейского принципа свободного перемещения людей и рабочей силы. В ходе переговоров с ЕС Лондон также намерен отказаться от членства Британии в общем рынке и подчинения европейским регулирующим органам. Однако Мэй подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободе торговли как с ЕС, так и с другими странами. По словам Мэй, выход из ЕС должен стать для Британии шагом на пути к тому, чтобы стать более сильной, справедливой, единой и открытой миру страной, чем ранее. Премьер-министр подчеркнул, что выход из Евросоюза может позволить Британии развивать более тесные отношения с другими странами мира, включая США, Канаду, Австралию, страны Азии и Африки. Премьер подчеркнул, что голосование за выход из ЕС не означает отказа от европейских ценностей. «Мы покидаем Европейский Союз, но не Европу», подчеркнула Мэй.
Эхо Кавказа. Новости.
Гражданин Узбекистана Абдул-Кадыр Махашарипов, арестованный турецкой полицией по подозрению в совершении террористической атаки на стамбульский ночной клуб «Рейна» 1 января, признал свою вину. Об этом сообщает издание «Хюрия Дели» со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина. Он уточнил, что обвиняемый прошел подготовку в Афганистане и действовал от имени террористической группировки «Исламское государство». Об аресте Абдул-Кадыра Махашарипова стало известно в понедельник утром. По сообщениям турецких СМИ, он был задержан в стамбульском районе Эсенюрт. Днем ранее полиция обнаружила 150 тысяч долларов в квартире, где подозреваемый остановился, прибыв в Стамбул за 2 недели до атаки. Согласно неофициальным данным, Абдул-Кадер Машарипов прибыл в Турцию с женой и двумя детьми в начале 2016 года и снял квартиру в городе Конья. 15 декабря он отправился в Стамбул для подготовки террористической атаки. Хюрриет Дели цитирует заместителя премьер-министра Турции Наумана Куртулмуша, заявившего о том, что атака была организована профессионально с участием разведывательной организации. В новогодний вечер нападавший подъехал к клубу на такси, прошел в клуб с полуавтоматической винтовкой в руках и открыл огонь. В результате нападения погибли 39 человек, 65 получили ранения. Жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около 10 тысяч человек. Боевые действия на территории страны ведутся между хуситами, шиитскими повстанцами и войсками международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство Йемена. Глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джеми МакГолдрик заявил, что реальное число погибших может быть больше. По его словам, ранения в результате боевых действий получили почти 40 тысяч человек. Конфликт между хуситами и войсками коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация союзников начала бомбить позиции повстанцев, чтобы восстановить в Йемене власть международно признанного правительства. Число погибших в результате падения турецкого грузового самолета на дачный поселок в пригороде Бишкека возросло до 38, 15 из них дети. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии. 13 пострадавших находятся в больницах. Поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются. Самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в понедельник утром при заходе на посадку в аэропорту Бишкека.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили направился в Мадрид для участия в выставке международного туризма. Из испанской столицы глава правительства переместился в швейцарский Давос для участия в ежегодном международном экономическом форуме. Главная цель грузинской правительственной делегации – привлечь больше туристов и инвесторов в страну. Однако далеко не все в Грузии довольны тем, каким путем грузинские власти намерены добиваться этой благородной цели. Тему продолжит Мзия Павлова.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили отправились в европейское турне в поисках туристов и инвесторов. Сегодня глава правительства посетит международную туристическую выставку, которая проходит под эгидой Всемирной туристической организации при ООН. Запланированы многочисленные встречи, в том числе и с королем Испании Филиппом VI. Глава национальной администрации туризма Георгий Чокувадзе отмечает, что главной целью визита является привлечение в Грузию туристов.
2016 был в Грузии рекордным с точки зрения международной туристической активности. Шаги, которые наша страна предпринимала на всех международных уровнях, оказались эффективными. В этом ряду и участие премьер-министра Грузии в открытии одной из крупнейших выставок европейского туризма. На этой выставке он посетит экспозицию Грузии.
На рекордных цифрах заострил внимание и сам премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 января в ходе заседания правительства.
На 500 000 человек увеличилось число туристов, посетивших Грузию. Всего в 2016 году Грузию посетило более 6 миллионов 350 тысяч туристов из-за рубежа. Доход от туризма превысил 2 миллиарда долларов США, и это очень хороший результат.
Власти Грузии успех объясняют результатом инфраструктурных проектов в курортных зонах. Усилия правительства позитивно оценивает экономист Вахтанг Чарая, однако он советует властям правильно выбирать географию туризма.
Основные туристические потоки в Грузии из соседних стран – России, Армении, Азербайджан, Турции. И это понятно. Территориальная близость, общекультурные связи и многое другое способствуют этому. Но Грузии нужно привлекать туристов из других стран, особенно из Европы. Это, как правило, высокобюджетные туристы.
Но для развития инфраструктуры и сферы обслуживания многие наблюдатели, предпринимаемые правительством шаги, считают недостаточными. По их оценкам, развитие туризма туризма в Грузии затормозилась из-за политики правительства грузинской мечты в первые годы правления. Тогда мечтатели считали несерьезным, что националы считали туризм чуть ли не главной отраслью и приоритетом в деле развития экономики страны. Эксперт по вопросам туризма Вату Асаташвили приветствует тот факт, что правительство грузинской мечты стало уделять больше внимания туризму. Однако десятилетний план правительства по развитию туризма до 2025 года у него не вызывает оптимизма.
В этом плане написано, что в 2025 году доля туризма в ВВП должна достичь 7,5%, но уже сейчас доля туризма в ВВП составляет 7,1%. Получается, что в десятилетней перспективе этот показатель идет на снижение. Помимо этого, департамент туризма планирует, что рост должен ежегодно составлять 7%. В случае грузинского туризма это очень низкий показатель. Нам ежегодно нужны двузначные цифры роста, чтобы хотя бы догнали страны Восточной Европы.
А для этого нужны не только туристы, но и зарубежные инвестиции. На фоне дефицита последних относительный успех туристической отрасли экономист Мерабджаниашвили объясняет исключительно гостеприимством грузин. Но это едва ли будет весомым аргументом для инвесторов в Мадриде и Давосе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня дал официальный старт президентской кампании, определился с датой голосования. Выборы состоятся 9 апреля этого года. После того, как соответствующее постановление будет опубликовано, ЦИК начнет регистрацию кандидатов. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
Заседание Угостинского парламента откладывалось сегодня три раза. Первоначально оно было назначено на 11 утра, потом на час дня. В итоге голосовать за постановление по будущим выборам президента депутаты начали в 3 часа дня. На обсуждение был вынесен всего один вопрос, хотя предполагалось, что будет рассматриваться и возможность принятия госбюджета на этот год. Дата голосования 9 апреля была определена в соответствии с поправками в закон о выборах президента Южной Осетии, который парламентарии приняли еще в конце прошлого года. В них сказано, выборы президента должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором был избран действующий президент. С сегодняшнего дня может начать работу и Центральная избирательная комиссия, которая займется регистрацией политических партий и инициативных групп, выдвигающих своих кандидатов на пост главы государства. О своем желании участвовать в предвыборной гонке пока объявили три кандидата. Экс-президент Эдуард Кокойта, действующий президент Леонид Тибилов и спикер парламента, он же лидер политической партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов. Однако из-за несоответствия требованиям ценза оседлости Эдуард Кокойта вряд ли сможет принять в них участие. Ему придется доказать, что он отсутствовал на территории Южной Осетии без уважительной причины не более 93 рабочих дней в году. По мнению югостинских экспертов, основная борьба развяжется между двумя кандидатами – Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым. Всех остальных претендентов будут автоматически воспринимать как технически кандидатов, которые, возможно, на начальном этапе своих кампаний и будут бороться за симпатии избирателей, однако в итоге примкнут к какому-нибудь из этих двух фаворитов. Один из возможных кандидатов в президенты, который планирует баллотироваться, в беседе со мной поделился, что процесс регистрации для обычных смертных затрудняется сбором подписей избирателей в 3500 человек. Сложно будет набрать и 600 подписей избирателей по всем районам Южной Осетии, 150 с каждого. Понятно, добавил он, что жители сел будут отдавать предпочтение известным личностям. Что ждут от президентских выборов сами жители республики? Сармат Габарати, который еще недавно интересовался политической жизнью и даже был активистом партии «Новая Осетия», признается, главное, чтобы мы помнили, мы один народ, одна семья и не позволим себе перегрызться из-за этих процессов, продолжает Сармат Габарати.
Каких-то предпочтений или ожиданий, честно говоря, у меня нет. Я уже не верю в какие-то быстрые преобразования к лучшему. Главное, чтобы хуже не стало.
Почему у тебя такой страх, что все перегрызутся?
По опыту предыдущих кампаний, как-то они у нас пока не очень спокойно все проходили. И сейчас тоже страсти как-то нагнетаются. Но я надеюсь, что все-таки благоразумия хватит и ближе к уже самим выборам как-то уже поспокойнее все пройдет.
Чтобы нынешние выборы главы государства прошли спокойно, необходимо нивелировать причины, которые заставили 5 лет назад выйти людей на центральную площадь, считает югостинский блогер и общественник Алам Парастаев. Цитата. «Факторы нестабильности всем известны. Это навязывание югостинскому обществу теми или иными политическими силами определенного кандидата, пренебрежение общественным мнением, в том числе частью российских политических сил. Еще один фактор – это агитаторы и идеологи кандидатов. Они, конечно, играют важную роль, но от них зависит уровень и градус напряжения в обществе. Они, в том числе, могут довести его до предела взаимными обвинениями и претензиями, и тем самым расколоть общество. Конец цитаты. Одним из способов избежать такой сценарий Поростаев считает заключение между всеми политическими силами, участвующими в выборах, некоего общественного договора или этического соглашения. Кстати, председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочева, которая сегодня представляла постановление парламента, тоже выразила надежду, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С официальным началом предвыборной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия возрастет и активность спикера парламента Анатолия Бибилова, который не раз публично заявлял о собственных политических амбициях. Уже известно, что в конце января партия парламентского большинства «Единая Осетия» намерена выдвинуть его кандидатом в президенты. Бибилов, наряду с действующим югоосетинским президентом Леонидом Тибиловым, считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Жанна Тархановна Ханова продолжит тему.
Спикер парламента Анатолий Бибилов считается одним из фаворитов президентской гонки. Политика намерена выдвинуть кандидатом в президенты «Единая Осетия» – партия парламентского большинства, которую Бибилов возглавляет. Съезд партии соберется 25 января, говорит спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Все вопросы по действии любого кандидата прописаны в законах о выборах президентов, то есть всех конституционных законах, в принципе, которые определяют проведение выборов. Что касается конкретно меня, то, конечно, будет проведен съезд. На съезде будет определен, значит, кандидат от партии в предвыборной гонке. После этого уже собирание подписей, определяющие моменты, которые необходимо сделать по закону.
Скажите, как вы относитесь к планам экс-президента Эдуарда Кокойты баллотироваться в президенты? Он утверждает, что с цензом оседлости у него проблем нет.
Я считаю, что ни один кандидат не может сегодня так с уверенностью говорить, что вот я пройду ценз, там очень много моментов, в том числе и мистическая комиссия, в том числе и проживание на территории республики Южной Осетии. Это прерогатива не мнения отдельного кандидата, там, Бибилова или другого, все-таки решение Центральной избирательной комиссии, которая опять-таки должен руководствоваться законами, которые действуют у нас в республике Южная Осетия.
Анатолий Бибилов считает, что критика в отношении парламента, прописавшего определение ценза оседлости, необоснованна.
Мы раскрыли или дали толкование именно конституционным законам то, что прописано в Конституции. Ведь никаких изменений в Конституции мы не вносили, и в Конституции как они есть с тех пор, когда они были приняты относительно ценза, они так чьи-то не были. Мы сделали толкование Конституции, что означает последние 10. Никаких поправок в Конституцию мы, в принципе, не вносили по этому поводу.
Еще один важный вопрос, вызвавший прения между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти – принятие бюджета. Накануне Президиум парламента рассмотрел проект закона о государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2017 год. Впрочем, сегодня его так и не приняли. Переговоры по этому вопросу проходили на самом высоком уровне, как пояснил спикер парламента Бибилов, договоренности, которые были достигнутые с исполнительной властью в ходе консультаций, не были выполнены президентом. Напомню, речь идет о высшем арбитражном суде, который был ликвидирован 7 мая 2014 года. По словам спикера, одним из распорядителей бюджета в 11 миллионов рублей как раз и выступает указанный несуществующий фактически высший арбитражный суд. Парламентарии предлагали исполнительной власти провести судебную реформу и после этого принять бюджет. Получили на это согласие президента. Однако исполнительная власть изменила свои позиции. Бибилов уверен, непринятие бюджета никак не влияет на проведение президентских выборов. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, цитата, «Несмотря на некоторые трудности непринятия бюджета, оба лидирующих участника предвыборной кампании, и Тибилов, и Бибилов, удерживают свою предвыборную кампанию в рамках нормальной политической конкуренции».
Если осенью мы видели какие-то возможные намеки, да, даже не от них самих, а от их окружения, что, возможно, поворот компании в сторону серии публичных скандалов, то пока это не подтвердилось. Пока они, подчеркну, удерживаются в рамках нормальной избирательной процедуры. Что, на мой взгляд, важно? На мой взгляд, важно, удастся ли им сделать эти выборы, превратить эти выборы в конкуренцию программ. Конкуренцию идей, конкуренцию программ, а не в конкуренцию подножек. История вроде той, что произошла с бюджетом, это, к сожалению, такая вот типичная конкуренция подножек. Все-таки это пока единичный случай. Пока нет оснований считать, что именно это станет именно такой стиль с главным для компании.
После того, как парламент назначил дату президентских выборов и обнародовал соответствующее постановление, в дело вступает Центр избирком. В течение 5 дней он приступит к регистрации инициативных групп и партий, выдвигающих кандидатов в президенты Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь о выборах в другой самопровозглашенной республике, в Абхазии. Уже начавшаяся парламентская гонка породила активность многих общественных групп и, в частности, как говорят местные эксперты, криминальных элементов. Об участии криминалитета в абхазской политической борьбе рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Начало 2017 года ознаменовалось в Абхазии резким ухудшением криминогенной ситуации. Убийства, ДТП со смертельным исходом, грабежи. Всю страну встревожил конфликт, разгоревшийся между представителями двух фамилий – Квициния и Жиба. Жестокое убийство человека, а затем ответное сожжение другого и трех домов поставило два рода на грань кровной вражды. В этой ситуации правоохранительные органы и власти в целом пытаются взять ситуацию под контроль. Политики, представители гражданского общества, публицисты стараются осмыслить происходящее и выработать меры противодействия криминальной стихии. Сегодня в Сухумском кафедральном соборе состоялась встреча с общественностью на тему «Духовное состояние абхазского общества», в которой приняли участие представители абхазского духовенства во главе с отцом Виссарионом Аплия, председатель политической партии «Единая Абхазия», парламентарий Сергей Шамба, ряд других депутатов парламента республики. И сегодня же в российском интернет-издании «Евразия Дейли» была опубликована привлекшая мое внимание статья известного в Абхазии журналиста Антона Кривенюка «Криминал в Абхазии, политики и молодежь». Нечто подобное, пишет он в ней, происходило только в первые годы после грузино-абхазской войны, когда государство как механизм модерации социальных отношений практически не работало. Конец цитаты. Эк, куда хватил. Наверное, это все-таки преувеличение, свойственное многим, кто на волне эмоций берется описывать текущий момент. Да, всплеск криминализации общества налицо, но до обстановки первых лет после войны, когда в республике по сути не работала судебная система и регулятором споров выступал автомат Калашникова, сейчас все-таки далеко. Войну, как известно, беззаконие распространяется как зараза, и послевоенный разгул преступности был свойственен многим странам, даже с очень жесткой системой государственного подавления. В середине 90-х многим в абхазском обществе казалось, что нам не выплыть из криминального водоворота. У многих возникали панические настроения. Но правы оказались сопоставлявшие ситуацию с той, когда после экологических катастроф самоочищается море. Ибо тут, как правило, вступают в действие механизмы саморегуляции, срабатывает инстинкт общественного самосохранения. Вместе с тем, со многим в публикации Антона трудно не согласиться. Например, с его умозаключениями, что абхазская политика сегодня – это довольно-таки примитивная борьба за кассу, конец цитаты, что в принципе всегда во всех политических флангах были и есть люди с уголовным прошлым и настоящим, конец цитаты. Только розовый оптимист, думаю, возьмется также опровергать факт, что криминалитет в тех или иных формах – подключаются к борьбе за власть. И подобно тому, как за годы выборных баталий разных уровней появились люди, научившиеся на них зарабатывать деньги, этакие специалисты по проталкиванию любого кандидата, возникла у нас и категория тех, кто чувствует себя как рыба в мутной воде политических катаклизмов и столкновений. На одном из абхазских интернет-форумов некто недавно рассказал об истории, имевшей, мол, место прошлым летом. Правоохранительные органы привлекли к ответственности одного из участников неудавшегося штурма здания МВД 5 июля. Но когда начали его допрашивать, он сказал: «А вы начните с вопросов о том, как я участвовал в событиях 27 мая 2014-го, как отличился тогда». И его, мол, отпустили от греха подальше. Я не знаю, реально ли эта история, да и как ее проверишь без конкретных имен. Но она представляется вполне правдоподобной, ибо людей, которым по большому счету все равно, за кого и за что кипишевать, все мы знаем немало. Отказаться от услуг такого рода сторонников, прямо скажем, сможет не каждый политик в момент, когда он бывает охвачен пылом борьбы. Только ведь эта услуга рано или поздно аукнется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии внедряет новую стратегию по безопасности дорожного движения. Специальная межведомственная группа разработала и утвердила план действий, предусматривающий ужесточение законодательства в этой сфере, в частности, внедрение бесконтактного патрулирования и столбальной системы штрафных очков для водителей. Кто чаще всего нарушает правила дорожного движения в Грузии и как с этим собираются бороться муниципальные власти, разбирался Владимир Унанянц.
В Грузии намерены бороться со злостными нарушителями правил дорожного движения посредством высоких технологий и не менее высоких штрафов. Огромный для Тбилиси транспортный поток, порядка 500 000 автомобилей в сутки, не позволяет патрульной полиции вовремя реагировать на инциденты, провоцирующие дорожно-транспортные происшествия. Результаты тестирования новой системы контроля, так называемых «умных камер», показали, что справиться с недобросовестными грузинскими водителями одними усилиями патрульных экипажей не представляется возможным, заявил в интервью информационному интернет-порталу Амбабиджи замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили.
В этом году криминальная и патрульная полиции будут обладать точным отчетом по инцидентам. Вместе с тем будут изучены участки дорог с высоким риском ДТП. На данном этапе патрульная полиция зависит от живой силы. И исходя из количества нарушений существующего ресурса живой силы, патрульная полиция не может радикально повлиять на эту печальную статистику. Увеличение количества патрульных экипажей – дорогое удовольствие, и даже оно не может добиться нужных результатов. Поэтому цель – перейти на систему, которая будет фиксировать каждое нарушение, вне зависимости от их количества. Речь идет о так называемых «умных камерах». Параллельно будет ужесточено администрирование, подразумевающее более строгий контроль за поведением водителей на дорогах.
Умные камеры уже установлены как в столице, так и на основных автомагистралях страны. И хотя система пока работает лишь в тестовом режиме, уже выявлена интересная тенденция. В частности, растет статистика нарушений правил дорожного движения со стороны водителей муниципального транспорта, причем как маршрутных такси, так и автобусов. Впрочем, пока никаких правовых мер в этом отношении принято не было. На данном этапе сотрудникам полиции приходится просматривать каждую запись, чтобы выписать штраф. Но как только система умных камер полностью заработает, обещают в МВД, будут приняты очень строгие меры. Система не упустит ни одного нарушения подобного типа. Вопрос наказания водителя муниципального транспорта будет согласован с мэрией. На данном этапе рассматриваются два варианта. Либо муниципалитет будет делиться с полицией информацией о том, кто именно находился за рулем автобуса или маршрутного такси, и штраф будет выписан на имя конкретного человека, либо будет оштрафована сама мэрия, а уже потом соответствующая служба будет разбираться со своими сотрудниками. При этом, по словам председателя правления неправительственной организации «Партнерство для безопасности на дорогах» Гелы Кошилава, основной акцент должен быть сделан не на системе штрафов, а на повышении уровня квалификации обладателей транспортных средств.
Так как в Грузии все это время в вопросе выдачи водительских прав больше внимания уделялось теории, чем практике, сейчас необходимо сделать упор на повышение подготовки водителей, чтобы молодые люди, прежде чем получить права, набрались побольше опыта. До 40% всех ДТП происходит по по вине водителей, которые сели за руль год-два назад. Например, во многих странах существует такая практика, когда человек впервые в 17-18 лет берет водительские права, у него трехлетний экзаменационный период, и лишь по прошествии этого времени он получает постоянные права.
Одной из главных причин ДТП в Грузии остается вождение в нетрезвом виде. В прошлом году за подобные нарушения были лишены водительских прав более 30 тысяч человек. И еще одно новшество – введение стабальной системы штрафных очков для водителей. Ежегодно всем автолюбителям будет начисляться по 100 очков. За каждое правонарушение определенное количество баллов будет списываться, и если этот своеобразный баланс достигнет нуля, права автоматически станут недействительными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Грузии основано общественное движение «Новое единство для Грузии» с участием бывших дипломатов и политиков. Об этом сообщает Первый канал общественного вещателя, передает «Новости Грузии». Организацию основали бывший замглавы МИД Николас Вашакидзе, экс-посол Грузии в ЕС Мамука Жгенти, лидер Национально-демократической партии Бачуки Кардава и лидер партии «Европейские демократы» Паата Давидая. Главной целью будет работа для людей, защита прав человека и его благополучия, заявил Вашакидзе. По его словам, новое общественное движение готово сотрудничеству со всеми партиями и неправительственными организациями, кроме пророссийских. При этом другой лидер общественной организации Бачуки Кардава не исключил, что в будущем движение может превратиться в партию. Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью телекомпании «Рустави-2» рассказал о планах, основанной им партии «Единое нацдвижение», которую недавно покинула группа лидеров, в том числе и 21 депутат парламента страны, передает «Новости Грузия». Экс-президент подчеркнул, что одной из первой на постсоветском пространстве Грузия сумела создать современную государственность, и это сделало именно нацдвижение. Третий президент Грузии отметил, что в последние годы у него и той команды, которая ушла из партии, были концептуальные споры. Тут есть разница в концептуальных подходах. Я за то, что мы сами были убеждены в том, что делаем, а потом люди пойдут за нами, а не наоборот. Народ пошел за нами, а они ушли, потому что они не пришли к своему народу. Они проиграли борьбу не мне, а десятку сотен активистов. Они с самого начала не пожелали говорить с активистами, они почему-то считали, что являются особой группой, которая должна подходить всем, а не те, кто вместе с активистами идет за идеей, сказал Саакашвили. Он также обвинил бывших лидеров партии в том, что они плохо подготовились к выборам, и в том, что его супруга Сандра Руловс, несмотря на активную поддержку, проиграла выборы в Зугдидском мажоритарном округе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что договор с компанией «Газпром Экспорт» по поводу транзита российского газа в Армению наносит ущерб интересам страны. Об этом заявила на брифинге пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе. По ее словам, тема «Газпрома» является чем-то большим, чем бизнес-соглашение. Это касается безопасности, внешней политики, геополитики и только после этого экономики. После подписания соглашения с «Газпромом» ситуация в одном из самых важных энергосекторов ухудшилась, отметила пресс-спикер.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Раскол в едином национальном движении продолжает оставаться одной из главных тем для грузинских экспертов. Не остался в стороне и наш постоянный тбилисский комментатор, политолог Гия Ноди. Его взгляд на политическое будущее нацдвижения озвучил мой коллега Вадим Дубнов.
12 января партия «Единое национальное движение» в том виде, в каком мы ее знали в последние годы, прекратила существование. Часть его членов, включая большинство парламентской депутации и основных лидеров, объявили о выходе из ЕНД и создании новой организации, хотя ее название еще не уточнено. Они решили не ждать анонсированного на 20 января съезда, который станет собранием сторонников Михаила Саакашвили. Что мы узнали в результате этого конкретного политического скандала? Дело не касается того, кто хороший, кто плохой. Главное, какого рода политическую систему мы имеем. В частности, что означает в Грузии выражение «политическая партия». История с расколом подтвердила то, что мы знали давно. В Грузии пока нет настоящих политических партий в том смысле, в каком они есть в развитых демократиях. Настоящими я называю партии, которые основаны на идеях, принципах и организационных традициях, а не являются временным инструментом в руках определенного лидера. Смена лидера – самый элементарный тест, который партия должна пройти. Группа людей, которые ныне оказались вытесненными и не имеют одного выраженного лидера, условно назову их национал-либералами, надеялись, что ЕНД могла пройти такой тест. Это оказалось иллюзией. То, что они вышли из партии и теперь создают новую организацию, означает непрямое признание. Да, ЕНД было прежде всего партией Миши. Люди, которые в этом конфликте поставили на Саакашвили, совсем не обязательно являются его фанатическими сторонниками, искренне считающими его критику святотатством, хотя таких тоже немало. Они исходят из реальности грузинской политической культуры. Нравится нам или нет, большинство рядовых избирателей голосуют за лидеров, а не за партии. Простой народ не может представить себе национальное движение без Саакашвили, так же, как грузинская мечта не имеет смысла без Бедзина и Ванишвили. Если не идешь за одним, значит, надо поддерживать другого. Парадоксально, что сам неудавшийся проект превращения национального движения в партию европейского типа, которая больше не зависит от одного человека, основывался на доброй воле самого этого человека, Михаила Саакашвили. Все понимали, что большая, если не большая, часть сторонников партии отождествляла ее с Мишей. По идее, национал-либералов Саакашвили должен был остаться символическим лидером, но перестать быть лицом, принимающим основные решения. Сейчас, задним числом, этот проект выглядит наивным. Почему это Саакашвили вдруг согласился бы на отказ от контроля над созданной им партией? Раскол означает его победу. Его верные сторонники остались, второй половине пришлось уйти. При этом он проявил свойственный ему политический инстинкт, представив конфликт в максимально выигрышном для него свете, как борьбу оторвавшейся от масс кабинетной элиты против простого народа, который любит Мишу. Технологии похожи на то, как Дональд Трамп недавно отобрал республиканскую партию у ее традиционного руководства. Саакашвили сделать то же самое оказалось гораздо проще. Логично спросить, на что надеялись национал-либералы, когда старались представить партию как нечто большее, чем просто политический инструмент Саакашвили. На самом деле все не так просто. У Саакашвили был прямой интерес отойти от текущих дел партии, оставшись ее символическим лицом. Да, теперь он вернул контроль над партией, но что дальше? В обозримом будущем он не сможет возвратиться на родину. Более того, он сделал свой выбор, став украинским политиком и приняв гражданство Украины, что автоматически означает потерю гражданства Грузии. Насколько рационально строить политическую карьеру в двух странах одновременно? Это сложно практически и неправильно по сути. Контроль над партией имеет смысл, если она будет иметь шансы на успех. Но если, освободившись от балласта кабинетных либералов, обновленные националы не смогут в ближайшие 2-3 года ничего конкретного достичь, что в существующей ситуации вполне вероятно. Зачем с ней ассоциироваться? Не лучше ли было оставить тбилисскому руководству партии бремя ответственности за ее действия, при этом сохранив ее как плацдарм для лучших времен? Теперь все это история. Время покажет, насколько прозорливым был выбор Саакашвили и смогут ли отколовшиеся национал-либералы создать действенную политическую организацию, пока Грузия будет продолжать жить без настоящих политических партий.
Это было мнение политолога Гии Нодия. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Глава Минобразования Грузии Александр Джиджелава сегодня озаботился проблемой школьных туалетов. По его словам, директора школ, которые не могут урегулировать эту проблему, не смогут остаться на своей должности. Между тем, как говорят специалисты, директора с 2013 года ждут утверждения правительством санитарно-гигиенических норм, разработанных для средних школ. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня министр образования Александр Джаджилава провел совещание с директорами школ, а после него дал развернутый комментарий представителям СМИ. В нем он предъявил претензии директорам школ за несоблюдение норм гигиены.
Мы потребовали от директоров школ, чтобы на местном уровне они решали вопрос санузлов. Да, актовые залы и кружки важны, но без соблюдения элементарных норм гигиены все это лишено смысла. Директора будут нести ответственность за решение этой проблемы. Самое обидное, что у нас остается неосвоенные средства в бюджете, а в некоторых школах в туалетах нет дверей.
Посетовал министр. За водоснабжение и канализацию средних школ отвечает агентство по развитию инфраструктуры системы образования. Замдиректора ведомства Тимур Мачаидзе в разговоре с «Эхо Кавказа» пояснил, что в Грузии функционирует свыше 2000 школ. Из них в период с 2012 года проведено полное восстановление 186 зданий.
Приоритеты при ремонте школ таковы. Сначала крыша, затем окна, затем отопление и в четвертую очередь санузлы. В этом году мы планируем уделить этому вопросу первостепенное внимание. Соблюдение самих норм гигиены – компетенция директоров школ. Для нормального функционирования санузлов в школьном бюджете выделено 3%.
Заявил Мачаидзе. А по мнению руководителя программ детского фонда ЮНИСЕФ Майи Курцикидзе, следует начинать не с декларативных заявлений, а с утверждения стандартов питьевой воды и вопросов гигиены для школ, разработанных в 2013 году правительственными чиновниками при поддержке экспертов ЮНИСЕФ.
Эти стандарты являются наглядным пособием для руководителей школ. В них детально расписаны все необходимые требования гигиены в средних школах. К сожалению, эти стандарты так и не были утверждены правительством, а без них разговор о соблюдении норм гигиены немыслим. Кроме этого, правительством до сих пор не утвержден готовый техрегламент, который определяет нормы, необходимые для обеспечения минимального уровня здоровья учеников.
По словам эксперта, несмотря на исследование, проведенное Минобразование в 2013 году, ничего не меняется. В частности, 4% городских и 10% сельских школ вообще не имеют подвода питьевой воды, а в большинстве сельских школ туалет находится во дворах, в значительном удалении от здания. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Голоса» с жителями Сухуми. О том, легко ли вести бизнес в Абхазии, беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Легко ли в Абхазии заниматься бизнесом?
Бизнесом заниматься можно, но обязательно нужна поддержка, кредит, но с хорошими процентами, не такими, как у нас, потому что для любого дела нужен какой-то капитал, то есть нужны деньги.
А вы сами занимаетесь бизнесом?
Нет, я работаю в организации, где занимаются бизнесом.
Я думаю, легко.
А вы сами занимаетесь бизнесом?
Да, оконным бизнесом.
С какими трудностями вы в основном сталкиваетесь?
Трудности есть, конечно. И денежные, и так, моральные, физические. Деньги делают деньги.
А много лет вы уже в этом бизнесе?
Нет, немного. Сам, без спонсоров.
И получается?
Можно сказать, да. Тимур Амичба.
А вы сами занимаетесь бизнесом?
Я нет, но в планах есть. Пока смотрим, как получится, кто поможет и так далее.
В какой сфере?
Образовательной.
Среди ваших знакомых есть люди, которые на себя работают?
Есть знакомые, которые открыли вещевой какой-то бизнес, который занимается. У кого-то идет, у кого-то не идет. То есть тоже множество всяких факторов, которые влияют. Будет продвигаться дальше и не будет. Нашему народу трудно угодить. Ница.
Это в крови должно быть. Я не бизнесмен, даже представления не имею. Что это, с чем едят? Я обыкновенный государственный служащий.
Среди ваших знакомых есть люди, которые работают на себя?
Есть.
Какие особенности ведения бизнеса в Абхазии?
В принципе, наверное, как и везде. Немножко криминал мешает, немножко чиновники. Тимур меня зовут.
Да, у меня есть свой бизнес, конечно, уже лет 20. Ну, есть, конечно, какие-то проблемы, но они решаются легко.
А какие проблемы? В чем особенность ведения бизнеса в Абхазии?
В чем? порядочности, честности, добросовестности, платить налоги, угождать нашим местным населению, отдыхающим. Это наши требования. Если что-то делаешь, делайте вкусно, добросовестно, ну не знаю.
Вы в сфере какой работаете?
Да, у меня кафе, да, кафе на территории санатория МВО. Я люблю свою работу. И люди довольны, по-моему. Меня зовут Анаида.
Муж этим занимается, очень сложно.
С какими проблемами?
И конкуренция тоже сейчас появилась большая. Особенно в строительном бизнесе, поскольку супруг занимается именно это, я могу судить об этом.
В чем особенность вообще ведения бизнеса в Абхазии?
Первоначальный капитал самое главное, чего очень сложно. Нужно иметь наследство большое или как-то очень сложно. Без капитала трудно начинать. В основном, вы же знаете, у нас больше арендные отношения. Люди сдают помещение, и на этом как бы на это существует. Елена Константиновна Читанова.
Есть ли среди ваших знакомых люди, которые работают на себя?
Да, есть. В том числе мой брат. Работает сам на себя, имеет небольшую фирму. У него фиксированная ставка налога, поэтому достаточно легко ему с этим справляться. А вот те, кто ведут бухгалтерию, думаю, наверное, не так просто. Рустам.
Если это местные, наверное, им будет легче. Если будут люди, которые хотят вложить в Абхазию, либо какие-то инвестиции, то, наверное, сложновато, потому что со своими, наверное, легче работать. Раз человек решил вложить какие-либо инвестиции, то для него, наверное, нужен какой-нибудь хороший знакомый, наверное, абхаз местный. Все, Зина.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Национальное движение или Европейская Грузия, которое из этих двух политических объединений выберет экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Обе партии с нетерпением ждут его решения, пишет газета «Резонанси». Однако даже несмотря на призывы соратников, Мирабишвили до сих пор воздерживается от оглашения своей позиции. Часть политологов тем временем рассуждает на тему, какую выгоду получит национальное движение или бывшие националы, если экс-министр внутренних дел примет решение в их пользу. Политолог Ника Читадзе считает, что от этого зависит рост престижа партий.
Многие называют его реформатором сферы безопасности, считают его жертвой политзаключенным. Он был премьер-министром, министром внутренних дел, секретарем Совета безопасности. Поэтому, естественно, Мирабишвили довольно весомая фигура в грузинской политике.
Иного мнения придерживается политолог Ромас Акварелидзе.
С привлечением Мирабишвили та или иная команда может потерять много голосов, ведь большая часть грехов партии приписывается именно ему. А вот какова будет политическая польза от Мирабишвили, я не знаю.
Между тем, 20 января в Грузии состоится съезд национального движения, и многие соратники Мирабишвили ждут, что он примет решение до этого момента, пишет газета «Резонанси». Министерство внутренних дел Грузии разработало несколько новых вариантов экзаменов для получения прав на вождение автомобиля, заявил заместитель главы этого ведомства Шалва Хуцишвили в интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge. Речь идет о практическом экзамене. Согласно одному из разработанных вариантов, желающих получить права будут оценивать с помощью новейших технологий, говорит Хуцишвили.
Скорее всего, экзамен будет проводиться на улицах города. Один из вариантов – внутри и снаружи автомобиля будут установлены камеры, оснащенные специальной аналитической программой. Экзаменатор будет присутствовать, однако именно камеры будут распознавать и фиксировать, какие правила нарушил проходящий экзамен. Переехал сплошные линии, проехал на красный свет и так далее.
МВД готовит и другие новшества, заявил Шалва Хуцишвили. О них обществу станет известно после соответствующей презентации, которая пройдет в ближайшие дни. Сами же новшества начнут действовать в Грузии до конца текущего года, пишет ambebi.ge. Голосование болельщиков за стартовые составы на матч «Всех звезд» 2017, проходящее в соцсетях, завершилось сегодня, пишет спортивно-информационный портал sportal.ge. Согласно последним данным, капитан сборной Грузии по баскетболу и центровой американского профессионального баскетбольного клуба Golden State Warriors Заза Пачулия набрал 823 476 голосов и занял второе место. Однако голоса болельщиков могут повлиять на конечный результат лишь очень. Итог на 50% зависит от решения болельщиков, на 25% от представителей СМИ и на 25% от самих баскетболистов.
Естественно, победа лишь на одном фланге ничего не значит, если не победишь и на втором,
пишет журналист sportall.ge Николос Непаридзе.
Однако сам Пачулия говорит, что это своеобразная реклама для нашей страны, а не только баскетболиста, которого здесь так поддерживают.
Национальная баскетбольная ассоциация обнародует окончательные результаты голосования 19 января. Сам матч всех звезд пройдет 19 февраля в Новом Орлеане. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». В этом году Абхазский государственный музей отмечает свой 100-летний юбилей. За свою долгую историю он прошел сложный путь, превратившись из яркой задумки абхазской интеллигенции в учреждение с богатой и уникальной коллекцией, рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В 1917 году музей официально открыл двери для посетителей, но его история началась задолго до этого. Еще в 19 веке местная интеллигенция много говорила о необходимости такого учреждения в Сухуми. Считается даже, что примерно в 1960-х годах музей удалось организовать, но перед началом последней русско-турецкой войны собранные экспонаты были вывезены из Абхазии, и создавать музей пришлось заново. Началось все с организации в 1910-х годах общества любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа, которое смогло привлечь и объединить вокруг себя местную интеллигенцию для работы по изучению края. Они собирали различные материалы, имеющие ценность для этой цели, и размеры коллекции постоянно росли. Но при этом она не имела никакого систематического характера. О первом этапе становления музея рассказывает краевед и заведующий отдела естественной истории музея Таисия Алания.
К концу XIX века Сухум представлял собой интересный, красивый город с большим количеством образованных людей. И идея создания музея в городе витала в воздухе. И после того, как здесь было образовано общество исследователей и любителей природы Сухумского округа, эта идея укрепилась. Члены этого общества стали собирать экспонаты, но помещения у них не было. И поэтому вся часть работы их сводилась к собиранию. То есть собирали и хранили экспонаты. Гораздо позже, уже в 15-м году, ставился вопрос о том, чтобы выделить какое-то помещение под эти большие и интересные коллекции.
И в 1916 году Сухумское городское управление выделило обществу 500 рублей на аренду пригодного для музея помещения. Так, в архиерейском доме на первом этаже была арендована пара комнат. Этот особняк, в котором музей существует до сих пор, был построен в 1891 году на улице, раньше называвшейся Колюбакинской. В двухэтажном здании изначально размещался дом епископа Сухумского и канцелярия епархиально-церковного братства. Сегодня уже трудно представить, как дом выглядел в начале 20 века, потому что фотографий не сохранилось. Но по свидетельству музейных работников, комнаты были просторными, с большим количеством арок внутри и с каминами. Постепенно музей расширялся и захватывал все больше пространства дома. В итоге он полностью занял здание. И даже так места для коллекции было недостаточно. В 1940-х годах к бывшему архиерейскому дому сделали пристройку. На сегодняшний день Абхазский государственный музей обладает большой и многогранной коллекцией. Его фонды насчитывают десятки тысяч экспонатов, найденных на территории Абхазии в результате экспедиций, археологических раскопок и даже случайных находок. Краевед Таисия Алания рассказала о самых любопытных экспонатах музея.
Интересно все, конечно. От самой маленькой фотографии, кончая уникальными экспонатами, такие как, например, шельско-ашельское рубило палеолитического человека из Яштухской стоянки. Очень интересные материалы по средневековью. Это фрагменты средневековых храмов, которые размещены по всей территории Абхазии. Ну, я уже не говорю об утерянных экспонатах. Допустим, уникальные бедийская чаша, которая была подарена бедийскому храму, когда Баграт III пришел к престолу абхазскому. Ее увезли на временное хранение, и так и осталась она в Тбилиси. В отделе природы много интересных экспонатов. Это и останки древних животных, это и ископаемые представители растительного мира, древние отпечатки растений, которым больше 25-30 миллионов лет.
На протяжении двух лет, с 2010 по 2012 годы, в музее проводилась реконструкция и капитальный ремонт. В результате здание, открывшееся для посетителей в 2014 году, обрело новый вид. К нему был достроен третий этаж. Но это почти никак не изменило стиля бывшего архиерейского дома, лишь добавило возможностей для музейных работников. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
А сейчас о другом юбилее – столетие революции. Так называется проект «Радио Свобода», которым занимается мой коллега Ярослав Шимов. Об идее он рассказал Андрею Шароградскому.
Ярослав, из каких разделов состоит проект «Столетие революции»? Вообще, в чем его цель?
Цель его, понятно, в том, чтобы дать нашим читателям и слушателям возможность достаточно полно представить себе картину как того, что происходило в России 100 лет назад, в революционном 1917 году, так и связать эту сугубо историческую тематику с тем, что происходит в России в году 2017. Я имею в виду не какие-то искусственные, там, высосанная из пальца, может быть, параллели, а скорее ту обстановку общественную, в которой отмечается столетие революции, те взгляды разных людей, специалистов, историков, просто представителей общественности и в целом российское общество на те события, на то, как они перекликаются, какой резонанс они находят в сегодняшней России и как это накладывает отпечаток на, возможно, на какие-то общественно-политические проблемы сегодняшнего дня. Если говорить о какой-то структуре, ну, она достаточно простая. Там будут как разного рода интервью со специалистами, с историками, так и архивные материалы. В частности, в архиве «Радио Свобода» есть еще полувековой давности очень интересные записи и интервью людей, которые непосредственно участвовали в революции, стояли с иной стороны. Мы будем, естественно, и этот богатейший материал использовать, редактировать и в том или ином виде представлять нашим читателям и слушателям. Это будут программы, которые готовят наши постоянные ведущие наших ток-шоу, потому что часть из них будет посвящена этой проблематике, проблематике революции. Это будут и уже есть рецензии на свежие работы российских и зарубежных историков, которые посвящены истории революции, истории гражданской войны в России. Это будут и какие-то фотоматериалы, архивные фотогалереи. В общем, достаточно широкий спектр самых разных материалов, которые, я надеюсь, позволят представить аудитории «Радио Свобода» всю картину революции и ее столетнего юбилея.
Но все-таки я хотел бы уточнить, речь идет о каком-то хронологическом освещении вот этих столетних юбилеев тех или иных событий 17-го года, или вы ставите перед собой другую задачу?
Отчасти да. Замысел таков, что каждый месяц один из материалов проекта будет так или иначе перекликаться с событиями, которые происходили в 1917 году в том месяце. К примеру, через пару дней в рамках проекта появится интервью с российским историком Игорем Лукояновым. Мы решили открыть этот проект, ну, как бы не перекликаясь непосредственно с событиями января 2017 года, поскольку уже один материал, который можно встретить сейчас на странице нашего проекта о том, как Россия встречала 1917 год, он уже опубликован. А вот открытие этой серии таких ключевых материалов мы решили сделать с темы на национального примирения, потому что российская власть как бы провозгласила, что все торжества по случаю столетнего юбилея революции, они будут проходить в таком духе национального примирения, что все как бы под одной крышей, все это были люди и революционеры, и контрреволюционеры, люди, которые имели свое представление о России, о ее будущем, все они так или иначе сражались за страну, и в итоге вот нынешние россияне должны смотреть на революционные события вот с точки зрения такого всеобщего, что ли, примирения и успокоения. Вот насколько это оправданный подход, чем он вызван, и как там было на самом деле, каков был и почему он возник, этот раскол в тогдашнем российском обществе, мы с историком Игорем Лукояновым и обсуждаем. А дальше пойдут уже публикации, которые будут более непосредственно привязаны к тематике конкретных месяцев. К примеру, февраль, это, конечно, будет материал о непосредственно событиях февральской революции, март посвящен падению монархии, апрель приезду Ленина и, соответственно, тому, как и почему большевики взяли такой резвый старт и в итоге пришли к власти и так далее и тому подобное. В принципе, там обстановка в 1917 году менялась так, что действительно каждый месяц происходило какое-то событие, которое повлияло на дальнейшее развитие революционной ситуации в стране. Так что это будет такой как бы каркас проекта. Ну, а вокруг него будет будет то, что я сказал, самые разнообразные материалы на сопутствующие темы.
Ну, понятно, что революция 17-го года, она, в общем-то, началась еще до 17-го года. Ну, в общем, уже сейчас можно увидеть публикации, ну, в частности, например, «Столетие убийства Распутина», это еще 16-й год, декабрь, и, конечно же, революция не закончилась в 17-м. Наверное, такой проект, ну, можно начать, наверное, трудно закончить, насколько он рассчитан.
Ну да, в этом смысле действительно вспоминается советская песня. Есть у революции начало, нет у революции конца. Ну, я думаю, что мы все-таки удержим эту рамку одного года. Начинаем сейчас, заканчиваем в декабре. Но я думаю, что так, пока по замыслу, в конце года будут некие... Не очень люблю это слово, но употреблю его все-таки. Концептуальные материалы, связанные с тем, как и почему дальше развивались события, с гражданской войной и перекидывающие мостик, конечно, и в нынешние времена, поскольку, что бы ни говорить, а определенный общественный раскол, определенное столкновение и довольно острые мнения, определенная непримиримость, не такая, конечно, как 100 лет назад, но в российском обществе есть, и в этом смысле события 100-летней давности дают очень богатые эту пищу для размышлений.
Рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов. С ним беседовал Андрей Шароградский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.